Сегодня, Владимир Владимирович, я понимаю, насколько тяжело вам, и вообще людям тяжело, потому что мы находимся в окружении, мы сегодня единственная страна, если не брать Азию и Африку, которая сохраняет и борется за сохранение ценностей христианства, вообще культурных ценностей, ценностей традиционных. И здесь, естественно, совершенно я понимаю, что это все началось, так сказать, неприятие нас с вашей мюнхенской речи. Вы знаете, мы живем как в Азии, так и в Европе, поэтому можем пользоваться мудростью и тех, и других континентов. Я хочу вам подарить одну замечательную пословицу китайскую. Она очень помогает. «Кидай в меня грязь, кидай в меня камни, я река». Как это глубоко и как точно. Потому что то, что с нами хотят сделать, и то, как нас хотят заставить жить по чужим правилам, это нужно выдерживать и понимать, что мы река, и нас не должно это, так сказать, сломать. А я со своей стороны, от имени, так сказать, нашей студии и от имени нашей программы «Писагон», которую, я знаю, вы иногда смотрите, от имени Академии, хотел вас поздравить с прошедшим вашим недавним днем рождения. Однажды вы мне сказали, что все можно простить, кроме предательства. Я абсолютно с этим согласен. Хочу пожелать вам и себе, чтобы мы как можно реже разочаровывались в людях. Это всегда очень печально. А насколько хватит сил мне и, так сказать, нашему роду, мы как служили, так и будем служить Отечеству. Не власти, не начальству, а именно Отечеству. Как служите его, я надеюсь.
Петр Сергеевич, я, к сожалению, не могу вам сейчас тоже передать какие-то знаковые, интересные для вас вещи, но обязательно это сделаю, как только представится такая возможность, сделаю это лично. А сегодня хочу вас еще раз поздравить, и несмотря на то, что рабочий день еще не закончился, но чисто символически хочу поднять этот бокал за ваше здоровье.
Я тоже сделаю этот фокус и тоже хочу, я хочу, Владимир Владимирович, дорогой, вы все знаете, все понимаете, я, поверьте, искренне предан без лести. Ваше здоровье, дорогой.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Мы очень хотели, чтобы вы поподробнее поприсутствовали на этом праздновании. Не очень даже понятно, чьего дня рождения. Вообще-то начиналось с праздника Никиты Михалкова, но как-то плавно перешел он на поздравление Владимира Путина с прошедшим днем рождения. Здравствуйте, дорогие гости. Екатерина Барабаш.
Добрый вечер.
Кинокритик Александр Мельман, телекритик. К сожалению, у нас нет бокалов, которые могли бы присоединиться к этой славной паре. Но вот действительно тема нашего сегодняшнего эфира – Никита Михалков, его юбилей. Юбилей, кстати говоря, спокойно можно назвать эту программу, потому что о любви юбиляра к Владимиру Путину мы будем говорить. Это без шуток совершенно. Он любит, и он держится за него, и драматически боится, что когда-нибудь случится уход Владимира Путина, и не хочет этого, и даже слово «ужас» он произносил, «ужас, если он уйдет», такое тоже было, мы это процитируем, когда с ним случилась метаморфоза, перемена, он изменился, случилось вот нечто такое с ним, что стали говорить, был один Михалков, стал другой Михалков. Я не ошибаюсь, да, Екатерина? Вы как бы все время идете разговор о двух Михалковых. Не об одном человеке, который там повзрослел, поумнел, а о двух.
Ну, я бы не стала так разделять все-таки. Просто мне кажется, Михалков-то был всегда один. Просто так, видимо, складывались условия. Политические, социальные, в его окружении, в нашей жизни, в нем самом. Что у него не было, может быть, такой необходимости проявлять какие-то те черты, которые сейчас мы видим. Но, в принципе, он был человек один. Если говорить о его творчестве и о нем самом. Ну, это просто разные стороны одного человека.
Ну, я вот все-таки не соглашусь, потому что когда он, когда речь шла о его творчестве, и он был обласкан любовью критиков вас и народа, и власти, и кого угодно по части творчества, как-то в голову никому не приходило, что он начнет заниматься вот такой мелочевкой, как гонять бесов. В голову не могло тогда прийти. Поэтому, может быть, речь идет о двух разных персонажах. Великий мастер и мелкий погонщик бесов. Как вы считаете, Александр, это два человека или один?
Да, ну, прежде всего, хочется от лица нас всех еще раз поздравить Никита Сергеевича с прекрасным юбилеем. Мы присоединяемся к этой милой компании с Владимиром Владимировичем.
Ну, мы присоединились, действительно.
Да, ну, что касается юбиляра, да. Мне кажется, все-таки здесь я с Екатериной не соглашусь. Я вижу двух действительно Михалков, хотя их больше, потому что это очень сложный такой человек и персонаж. Это Достоевский человек и персонаж.
Бесов-то много знает, чтобы всех изгнать.
Достоевский.
На каждого не напасешься.
Мне кажется, что в советское время, в несвободное время, да, при таком папе, который всегда мог его прикрыть, если что, но тем не менее, в советское время это был и замечательный режиссер, который поставил великолепные фильмы, которые хочется смотреть и смотреть. Это просто шедевры. И как человек, это был, в общем-то, свободный человек, насколько это было возможно. Потому что, скажем, на похоронах Владимира Высоцкого в 1980 году он сказал открыто: умер народный артист Советского Союза. А в 1986 году, на пятом съезде Союза кинематографистов, когда перестроечные уже новые товарищи набросились на этих кинематографических генералов, он был единственный, кто защитил. Да, он таким образом, может быть, защищал своего отца, таким образом он защитил и Бондарчука, и Кулиджанова, и многих других, но это был поступок. Это был поступок свободного, независимого человека.
То есть вы соглашаетесь, что были годы, когда никто и подумать не мог и произнести таких слов в его адрес, которые произносятся сейчас?
Вот именно, Лен. То есть в то советское время несвободы он был, по-моему, просто замечательный во всех смыслах вот этого слова. Может быть, я здесь приукрашиваю.
Да.
А вот когда началась вот так называемая свободная Россия, и вот этот его взлет, вот действительно это был такой взлет до 95-го года, до получения Оскара, до замечательного «Утомленных солнцем». Один. Потому что «Утомленных солнцем» только один. Потому что то, что случилось с «Утомленным солнцем 2», это уже мы не будем обсуждать. Вот. А потом какой-то, вот я не знаю, это может быть вот его какой-то вот какие-то компромиссы. Почему-то вот он действительно после этого в это свободное время, когда можно не соглашаться, когда можно быть собой. И многие действительно воспользовались этим временем. А Михалков был собой тогда, в то время. А вот сейчас это просто человек, который настолько укоренился в царе Владимире Путине. А до этого он поддерживал Березовского. И много чего там было. Это даже не хочется обсуждать. Это, и он таким образом, ну, я не знаю, это как портрет Дориана Грея, к сожалению. То есть и все, что он потом снимал, как правило, особенно вот последний. Вот сейчас по каналу «Культура» показывают «Солнечный удар». Я смотрел уже это и думал, ну, может, я что-то не понял. И я пересматриваю. Ну, совершенно это настолько искусственно. Настолько это, не, ну, просто уже совсем не то. Но это творчество. А в человеческом плане, вот когда человек так, он как слился с этой властью, так в засос с ней целуется, так не разделяет себя с ней. Ну, это, к сожалению, ну, мне очень жаль.
Вот я приглашаю вас присоединяться к нашему разговору. Александр все-таки согласен со мной скорее, чем с Екатериной, что что-то случилось, что-то изменилось. И в 2002 году Алексей Герман сказал о Никите Михалкове вот такие слова: Никита Сергеевич, похоже, приспособится к любой власти. Я его прекрасно представляю на площади в Северной Корее, исполняющим перед великим вождем танец с гвоздиками. Вот мы с Александром, похоже, согласны друг с другом, что там в 1986 году таких слов невозможно было представить, чтобы кто-то про него сказал. Согласны? А Екатерина, она считает, что это было всегда.
Я думаю, что просто, как сказать, в 1986 году и раньше при советской власти, ну, просто не было такой необходимости. Или ты вовлечен в эту систему, ты ее часть, или ты диссидент. Понимаете, когда появилась возможность выбирать, он стал выбирать, он выбрал власть. Другое дело, что многие выбрали власть. Другое дело, что он стал, как ну, вот Саша сказал, в засос. Он ее выбрал в засос. Можно было делать это аккуратнее. Ну, значит, вот, видимо, такова его натура. Просто я думаю, что он во все времена выбирал власть. И то, что он выступил на 5-м съезде кинематографистов, в общем, это по-своему тоже это была защита власти, старой власти, вот его это любимая максима. Вся власть от Бога, которую он понимает как-то совершенно по-своему.
Ну, подождите, ну, Катерина, ну что? Вот он же не выбирал там Брежнева.
А никто не выбирал, тогда не было вообще необходимости выбирать.
Нет, но вы же могли его прославлять, а могли этого и не делать. Он же этим не занимался. Были годы, когда он не занимался восхвалением, прославлением и разговорами о том, что, боже мой, что будет со всеми нами, если он уйдет, как он это делает сейчас.
Такого кстати, не хочу было. Его успокоить, Никита Сергеевич, если уйдет Владимир Владимирович, ничего с ним не случится, он так придет другой, он его полюбит.
Вот
все будет хорошо.
Тема, очень любопытная тема этих дней, она действительно этих двух дней. Вчера был юбилей, и вчера было большое интервью Никиты Михалкова Владимиру Соловьеву. Я бы тоже хотела, чтобы вы поделились своими мнениями об этом интервью. Но один фрагмент мы сразу процитируем, когда Владимир Соловьев спрашивает, говорит ему, что... Вот вы же дружите с ним, вы единственный человек, который можете донести до него что-то. И вот он впадает в некий ступор, и я хотела бы, чтобы вы разгадали природу этого ступора, потому что то ли он уже не вхож так, вот, конечно, нам показали, как они чокаются виртуально, но, может быть, он уже и не вхож так, или он по другому поводу задумался. Давайте этот фрагмент посмотрим.
Никита Сергеевич, вы один из немногих людей, у которых есть возможность высказывать все ваши идеи лично руководителю страны. Это небольшой секрет, что вы много лет дружите, и вы когда-то об этом впрямую говорили, что Путин ваш друг, и вы гордитесь этой дружбой. Путин понимает остроту проблемы?
Мне было бы очень печально... удостовериться, что нет, что не понимает. Я не хочу в это верить в силу того, что по многим очень, так сказать, примерам его существования во власти мы видели, насколько он дальновидно, насколько он глубоко понимал и понимает проблемы.
Обратите внимание, он не знает, понимает ли. Ну, проблема понятна, какая, кругом враги, как с этим бороться, как объединиться против общей угрозы. А вот понимает ли это Путин, он не знает.
А потому что мне кажется, что он вот впал в ступор не от того, что его просили, правда ли, что вы дружите, а он...
Видимо, нет, он ему сказали, ну, что вы дружите.
Ну, да. Но мне кажется, что просто он не очень знал, что ему ответить, потому что... Как ни скажи, получится не очень. Если ты скажешь, что да, безусловно, он понимает, тогда ты должен признать, что в стране огромные проблемы вообще. Вот. И что тогда делает твой фаворит, твой любимчик, если такие запущенные проблемы? Сказать, что он не понимает, разумеется, он тоже не может. Поэтому он и нашел эту форму, что я... Мне было бы очень печально признать, да. Мы же это видели, помните, когда он давал... Если кто помнит, когда с ним беседовал Дудь, да. Как он отвечал на вопрос впрямую, по-моему, Дудь его спросил, есть ли недостатки в правлении Путина. Угу. Тот сказал, что, ну вот видишь ли, Юра, когда я был маленьким и шел по лесу, то сказал, нет, вы скажите-ка, есть недостатки? Ну, понимаете, вот еще Аристотель говорил, что то-то. То есть он просто уходит от ответа.
Он вот в разговоре с Владимиром Соловьевым произнес вечную свою вот эту сентенцию по поводу Путина и недостатков, которая состоит в том, что он прекрасен, он делает все, что нужно, но, к сожалению, его заветы, его замечательные мысли исполняются недобросовестно окружением на 80%. И это он говорил и в нашем эфире. Да, Александр, как вы поняли эту паузу?
Да, вот.
Но она была не театральная, а просто
вот,
он задумался.
Мне очень понравилась эта пауза. Это такая практически диссидентская пауза. Вот в этой паузе уже есть такой какой-то, какая-то энергия несогласия, но он, естественно, себе ее подавил. Вот. Но вообще, какой действительно может быть ответ? Мне кажется, что вот да, можно сколько угодно говорить, что его друг Владимир Путин. И также Путин может так говорить, но я почему-то думаю, что Владимир Путин держит Никиту Сергеевича за такого придворного
клоуна.
Художника, клоуна. Ну, я не знаю, значит, может быть, клоуна. Да, вот придворного человека, который вот всегда вот рядом. И, играют они в эту якобы дружбу. Там, я помню, когда еще был юбилей предыдущий, там у Михалкова, и приехал Путин уже лично, не из бункера,
еще
и он
лично
поздравлял. И он как-то вот типа так сказал, как барин, а вот у меня сюрприз, и вот раз пришел президент. Значит, это, ну, все равно это такая игра. Он сам пошел на то, чтобы стать вот таким придворным человеком и уже придворным режиссером. Хотя вот с точки зрения, опять же, режиссуры, Лена, вы говорили вначале про Бесогона. Мне это кажется, что за последние, ну, уже много лет Бесогон – это лучшее, что сейчас делает Никита Сергеевич, потому что как кино уже я… Это, по-моему, к сожалению, не котируется, а Бесогон – там есть жизнь, там есть энергия, там есть мощь какая-то. Да, страсть, безусловно.
Пассионарность там большая.
Да. И вот он теперь блогер, Никита Сергеевич. Замечательный блогер. И забирает определенное количество просмотров, и великолепно, не знаю, надолго уж ему это удастся продлить. Но вот, к сожалению, да, и вот по поводу этого речи с его Соловьевым.
Это то, что у него была вот вся эта страсть по поводу очень маленького круга людей, довольно ограниченного и очень невлиятельного, не влияющего на умы и сердца так, как... Поэтому все это кажется таким мелким, это борьба с этой маленькой кучкой, на которую обрушены все пропагандистские ресурсы, помимо его самого. Вот это очень странно, когда такой художник включается в такую травлю.
А потому что он уже не может как художник. Он теперь делает вот это, и это у него
зачем
по-своему
он это
получается.
Ну, я сейчас не прав... Если бы он хотя бы этим выделялся из толпы, что вот все, никто их не трогает, один я, но их все, кому не лень, начиная с Соловьева, Киселева.
Вот здесь он, наверное, действительно так думает. Но я сейчас не про блогерство, а вот про вот это выступление Никиты Сергеевича. Мне показалось оно таким архаичным, таким устаревшим. Вот этот весь разговор.
Соловьевым.
Какого-то, да,
вчерашний,
своем, да, как будто из какого-то прошлого. Да, это как-то вот, ну, совершенно не сегодня, не актуально для какого-то современного тренда. Я не говорю про пропагандистское телевидение. Там как раз он на месте. А вот именно то, что хочется ощущать. Вот если послушать его старшего брата, там-то все сложно, но там всегда очень интересно и глубоко. Ну, если сравнить с старшим братом, конечно, видите, старший брат растет, а Никита Сергеевич, к сожалению,
вот,
куда-то спускается.
Екатерина, прежде чем спросить ваших впечатлений о вчерашней беседе, вот этой современной, которую Александр назвал архаичной, я процитирую его же высказывание 2005 года в нашем эфире, в беседах с Анной Качкаевой. Не один раз я буду к этому возвращаться, потому что я считаю их уникальными, эти беседы. И вот он говорит следующее. Он говорит, что я считаю, что лучшее сделал Ельцин в свое время, это то, что он не бросил страну на орла и решку. Это все время будет повторяться. Этот мотив «не бросил», вот, что нельзя участвовать в этой решке, а привел конкретного человека. Мне очень импонирует внутренняя структура и харизма Путина. Мне нравится то, что он говорит, и то, как он думает. И мне не нравится то, что он говорит, и то, как он думает, практически выполняется на очень маленькое количество процентов. Потому что все, что он говорит, на мой взгляд, абсолютно правильно. И с ним согласны, я думаю, все в стране. И беда в том, что в результате этих слов они не превращаются в дело. Это он говорил вот 15 лет назад. Теперь ваше впечатление о сегодняшнем разговоре.
Да, царь хороший, бояре плохие, это известно. Насчет вчерашнего, я, как сказать, Саша говорит, что это архаично и все. Да, это, безусловно, очень архаично. Потому что мы-то, вот те, кто жил при советской власти и помнят, конечно, эти разговоры о внешних врагах, об утрате всех этих ценностей, что вот как там было, что Рождество на безрадостные лица простых парижан и так далее, мы все это слишком хорошо помним. Вот. И то, что сейчас это возвращается, это, да, это с одной стороны архаика, с другой стороны это, к сожалению, стало современным трендом нынешней пропаганды и нынешней власти. И в этом смысле это абсолютно современно, и это вчера, да, вот то, что это было, это такая концентрация вот в каком-то зеркале таком увеличительном, я не знаю, всего, что происходит. Для меня вот в это, за эти полчаса я давно не смотрела телевизор.
Вот концентрация.
И давно не слышала выступлений вот этих вот двух, этого, извините, Бима и Бома вчерашних. Вот. И вчера, поэтому, у меня это произвело какое-то очень-очень сильное впечатление. И вот у меня действительно было ощущение, что я попала в какой-то эпицентр вот этого всего.
И вот я должна сказать нашей аудитории, что там 2 часа назад начал выступать перед Валдайским форумом Владимир Путин. Нет никакого смысла цитировать это выступление, потому что все это уже сказал Никита Михалков про осажденную крепость, про то, что кругом враги. Все это просто один в один. Вот то, что вы, Катя, говорите, что это современно с точки зрения современной лексики и тематики, да, которую несет Владимир
Путин.
Это архаика,
но это нынешняя актуальная архаика, которая стала трендом. Вот. И потом я еще, ну, если можно, да, вот по поводу того, что почему в нем не было этого раньше. Но раньше был ли он другим, как я уже сказала, как мне кажется, что он был всегда в общем одинаковым. Ну, все мы с возрастом как-то меняемся. Меняются поведенческие навыки. То, что у тебя внутри, твой скелет не меняется. И он всегда любил власть. Просто тогда, ну, не было необходимости ее любить так вот, что тогда, ну, тогда не было вот этого противостояния. Мы как жили в болоте, так и жили. Не было. Сейчас все немножко стало по-другому. И у него, видимо, вот выросло вот это окрепло желание, плюс это наслоилось на его монархические убеждения. Ему необходимо любить царя. И это, конечно, стало в первую очередь причиной его вот такого увядания творческого. Потому что это понятно, когда в художнике исчезает оппозиционность, пассионарность вот такая вот творческая, у него исчезает и само его творчество. Это совершенно, по-моему, очевидно.
А я хочу Кате задать вопрос. Катя, а вот где, в каком из фильмов его ранних и лучших, и не только ранних, тут лучших, вы можете увидеть и нам рассказать, где в этом фильме он любит власть?
Я не говорила, что он,
вот,
что он любит,
знаете,
власть
что?
В кино.
Фильм. Александр,
это как, сейчас... А как по жизни? Он разве это как-то демонстрировал?
Послушайте, Саша, это даже не нужно задавать вопрос, почему. Потому что этот вопрос задает сам Никита Михалков, да, Анне, да, Качкаева, да, бесконечно. Он говорит, Аня, а вы мне скажите, в каком из фильмов я люблю власть?
Правильно.
Покажи, хоть это? Она говорит, нет, этого нет. Вы говорите, что я люблю власть, но я же ее не люблю в кино в своем. Хорошо.
А сейчас, вот в это время, в «Сибирском цирюльнике» там он любит власть. И во многих других фильмах сейчас, которые снял.
Саша, это просто плохие фильмы все. Да, поэтому там вылезает то, что... Ну, какая-то подкорка
вылезает.
Странный
аргумент в споре, когда ему говорят, что он любит фактическую власть, он почему-то отсылает кино
к своим фильмам. Ну, это его дело жизни,
хотя,
это он, ну, этим занимается всегда.
Жизнь и кино, ну, все-таки разные вещи. Да. Но
он сейчас это объединил, а тогда он это никогда не объединял и никогда, по крайней мере, не показывал. Просто все говорили, да, у него есть Сергей Владимирович Михалков, папа, это все понимали. Но мы видим Никиту Сергеевича Михалкова, и он замечательный.
Это дискуссионный трюк, это всего лишь трюк. Это то же самое мы видели на примере Марка Захарова, который никогда не скрывал, что он любит Владимира Путина, он ему предан, он хорошо к нему относится. И вы никогда не видели этого в его творчестве. Вы видели эту любовь?
У Захарова наоборот было.
Конечно, нет.
Такие оппозиционерские,
конечно,
скажем так.
Конечно.
Вы ее видели. То есть, когда Марк Анатольевич поставил по... Это сам... Как это называется? Последний вот его, Кать, сейчас по Сорокину, вот этот день опричника, и он там сознательно убрал, я с ним на эту тему разговаривал, он сознательно сделал такой хороший конец, несмотря ни на что, то есть это тоже было сознательно, то есть там и творчество, к сожалению, оно тоже вот работало в этом направлении, не только, не так, как это было в 70-е годы, когда при Брежневе он делал замечательные диссидентские прекрасные фильмы.
Вот и тоже и параллель с Михалковым, который заставил переписать концовку турецкого гамбита. Для того, и даже договорились с Акуниным, что он на это согласится. По крайней мере, так он это трактовал. Давайте посмотрим. Удивительные архивные кадры. Это был 2009 год, когда был конфликт вокруг Союза кинематографистов. Это деление он никак не хотел. Он говорил, что я уйду. Ему положено было уйти, но он не уходил. И никогда он не ушел. Как, видимо, ниоткуда он и не уйдет. Как Путин. Тут у них тоже похоже. Мы посмотрим эти кадры. Мы их немножко склеили с современным Бесогоном, потому что именно в этом эфире рождался, по сути, Бесогон. Вот эта передача «Бесогон», она родилась у нас на Радио Свобода в этом эфире. И поэтому немножко показываем кадров «России-24», этой передачи «Бесогон», которая, кстати, приказала там долго жить в мае этого года. Может быть, мы к этому вернемся, на что он был крайне обижен. Он все-таки простил государственному телевидению. Вот он, видите, ходит туда. Но сама передача из эфира исчезла. Но до мая она благополучно много лет существовала. И давайте посмотрим рождение Бесогона на Радио Свобода.
Отновал это начинание, и почему-то кто-то на халяву хочет все это отобрать. Вот так вот у меня понимание.
Я приветствую вас, дорогие телезрители.
Нет, я не очень поняла. Наложили. Тут что-то наложилось друг на друга. Ну, мы это видео получим. Уникально. Я его так разрекламировала, что это уникальное видео, но, к сожалению, его еще нет. И одну вещь хочу сказать тоже, может быть, но не называя фамилии, в нашем эфире вы услышите несколько мнений людей, которые говорят, почему так случилось, почему был один, стал другой. Но один кинокритик отказался участвовать. Знаете почему? Потому что он... Но боится, что его протащат снова в этом Бесогоне. То есть у Никиты Сергеевича достаточно большая аудитория, чтобы людям не хотелось, чтобы их имя трепали вот в этой передаче.
Меня протаскивали, и ничего, да? Конечно. Я была агентом Госдепа у него, прославляющий там что-то нацизм, ужас какой-то даже.
Ну, вы, наверное, не одна там в агентах. Ну, их
там было несколько человек.
Целый ряд агентов. Ладно, давайте послушаем Виктора Шендеровича, что он говорит о том, как менялся Никита Михалков.
Божий дар, его дар, божий, не божий, это просто разные вещи, совсем разные материи. Раневская говорила, талант как прыщ может вскочить на любой жопе. Да? Ну, и примеров на наши просто подряд десятки до всякого Михалкова. Никита Михалков – замечательный кинорежиссер, любимый, в том числе любимый мной. Его божий дар – несомненный божий дар. Его вклад в кинематографию российскую, безусловно, очевиден. Да? Он мастер, безусловно. Его человеческие проявления тоже также несомненны и отвратительны, как его божий дар. Это просто разные материи.
Разные материи. И еще одно мнение. Хотела бы, чтобы вот вы послушали. Мы обсудим Юрия Богомолова. Это кинокритик. Вы знаете, что там был раскол. В этом я сразу говорю, что это человек, который был на другой стороне с другими кинокритиками, когда был раскол вот этого Союза кинематографистов. У него критическое отношение к Никите Сергеевичу. Давайте послушаем.
Для меня несомненно одно, что в молодости он был талантлив необычайно. И актерский, и режиссерский. И абсолютно казался таким по-человечески обаятельным. Вот быть смелым и быть без сердца, быть талантливым и быть без сердца, это, как правило, приводит к тяжелым последствиям, вот этот порог. Вот это относится не только к персонажу, которого сыграл Михалков, но, судя по всему, и к самому исполнителю. И вот этот, значит, его встреча на удаленке с президентом, там есть своего рода вишенка на торте этого юбилейного торжества. Когда он говорит президенту, что он ему без лести предан. Без лести предан – это девиз, как мы помним, как школьники еще помнят, девиз Аракчеева, с которым он обратился к царю. И именно тогда уже появилась такая передразнивающая формула «без лести предан». То есть не «без», не буква «З», а букву «С». И хотя он там говорит, что он служит не власти, не правительству, а Отечеству, но как-то со служением Отечеству получается плохо. А кроме того, он забыл, что искусство – это вещь в себе, самоценная, самодавлеющая, которая никому не должна служить.
Что скажете по этому поводу? Кто согласен, кто не согласен?
Ну, я согласна с Юрием Александровичем в том, что, что вот последняя фраза, по-моему, совершенно правильная, что человек искусства, творец, он никому не служит. И мне вдруг это вот как-то сейчас, когда Юрий Александрович говорил, я вдруг вот поняла, что Михалков все время это повторяет. Я служу Отечеству. Да ты не должен служить. Ты не должен служить. Ты... Делай свое дело, ты творец. Как только ты начинаешь служить царю, партия «Единой России», партии «Демократической», «Союз прав», любой совершенно, хоть там своему ЖЭКу, как только ты начинаешь служить, ты утрачиваешь свободу, все. Вот. И мне кажется, что это да, это самое главное, что с ним произошло. Он очень... Ну, он заигрался в это служение.
Кстати, хочу поправиться. Не в турецком гамбите, а в статском советнике он менял концовку ровно на ту, которую он считал более соответствующей интересам государства. И, наконец-то, готово видео, которое я вам анонсировала из эфира 2009 года с Анной Качкаевой. И с вкраплениями, конечно, уже современного Бесогона.
Добрый вечер. Никита Сергеевич, я буду короток, основал это начинание, и почему-то кто-то на халяву хочет все это отобрать. Вот такое у меня понимание, как у простого народа. Спасибо.
Спасибо вам большое. Я думаю, что, так сказать, эта точка зрения тоже, она достаточно упрощена. Отобрать хотят не у меня, у меня-то ничего там нет. Отобрать хотят... совсем у других людей, у тех людей, которые возлагают надежды на это.
А кто это? Вы вот сейчас семья какая-то проскочила, какие-то фамилии, какие, вы все время семья? В интервью ну, говорите, что семья, кто-то там чего-то использует, и кто-то там черные силы стоят. Это кто такие?
Бесы. Где?
Бесы.
Бесы. Точно? Это точно, я тебе скажу, бесы.
Ну так кто это? Кто это? Кто эти люди?
Бесы? Ты прав совершенно.
Ну, что, Николай, дали возможности.
Это смешно.
А что смешно?
Это смешно, потому что, в общем-то, виноваты бесы, да? Что у нас, так сказать, вот так, вот, как сказать, все, что...
Коль, бесы?
Все нарушения.
А ты человек верующий, Коль?
Я человек верующий, да, крещеный, да.
Коль, на секундочку, стой. Что, крещённый или верующий?
Крещённый.
Да, друзья,
стоп.
Вообще это интимное дело.
Одну секунду.
Нет, крещённый, верующий, да. Одну секунду. Ну, смешно, когда ты говоришь, Коль, тебе мешают бесы, секунду, это смешно. Секунду, это смешно,
Коль,
я в это
Коль,
только могу с
улыбкой. Ты крещённый и верующий?
Да.
Правильно?
Да.
Значит, ты в Бога ты веришь?
Ну, действительно, этот вопрос сейчас не столь уместен здесь.
Давайте, Никита Сергеевич,
я не про твою интимную жизнь сексуальную
давайте
спрашиваю.
Мы сейчас не будем веруешь? Обсуждать. Да. Вам веруешь сказали, что да,
одну
и что?
Давай, я не с вами разговариваю.
Да.
В Бога веруешь?
Да.
Если ты веруешь в Бога, должен верить и в бесов. Они есть.
Ну, я не знаю,
что. Все, про бесов закончили, потому что Александр вам
отвечает. Я их не знаю. Среди моих коллег, членов Союза, я их не знаю. Ну, ты их, может быть,
а я их вижу.
А вы их видите.
Ты только хвостом только стул не трогай.
А, то есть я тоже к этому сообществу отношусь. Понятно. Это был радиофрагмент передачи. Согласны, что бесы родились у нас?
Ну, наверное, я вас поздравляю с этим.
Да, спасибо
большое. Это действительно. Просто я хочу сказать, что вот Никита Сергеевич, у него есть какие-то мантры, которые он повторяет из года в год уже несколько десятилетий, наверное. Вот вчера в беседе с Соловьевым он говорил, вот его такая идея, я не знаю, он, по-моему, где-то ее тоже подцепил. Надо убраться в стране.
Это замечательно.
Да, приборка. Да, приборка. Это на самом деле замечательная идея. Но вот почему-то в его исполнении, вот так, как он это говорит, это постоянно говорит, это опять же выглядит так, что-то чем-то таким совершенно неактуальным из прошлого, хотя слова правильные. Я помню, когда в одной из предвыборных кампаний он был доверенным лицом понятно кого, и там были у него очень хорошие слова, что, что такое власть, он говорил. Он говорил вот как-то искренне, а душа, как это он умеет, что власть – это крест, власть – это служение. Я просто аплодировал мысленно за замечательные слова. Но дальше этого, к сожалению, ничего не пошло. И вот он это знает, это повторяет, но сам он закрывает глаза на все, что происходит. Он борется с бесами с другой стороны, а с бесами, с теми, кому он служит, естественно, он просто на них работает и, в общем-то, к сожалению, примыкает к ним таким образом.
Потом я помню, как он не один раз говорил, когда вот его упрекали, но вы же вот любите власть, ну, еще давно. Он говорил, да, я люблю Путина, а что в этом плохого? Ну, вот скажите, вы же кого-то любите? Почему? Да, я люблю Владимира Владимировича Путина. И что в этом плохого? Что-то ему никто не решился, я помню, тогда сказать, что в этом все плохое. Что художник не имеет права любить главу государства, там, не знаю, начальника и так далее. Как только он начинает любить, он кончается как художник. Вот и все. И то, что он зациклился вот на своем там служении, тут как раз, видимо, подоспел момент, когда кончился какой-то ресурс его таланта. Ну, вот и все.
Мы здесь просто знаем разные моменты в нашей истории, и такие даже художники, как и, ну, по крайней мере, то, что они писали, и то, что они вспоминали, как Борис Пастернак, как Анна Ахматова, вынужденная была писать оды товарищу Сталину. И Пастернак,
вынужденная, да. Да, да, да.
Ну, и Пастернак, который Корней Чайковский вспоминает, как вот они с Пастернаком стояли и не могли остановиться в этих аплодисментах, потому что было страшно. И аплодисменты действительно были, как он пишет, искренне от души, восторженные. Пастернак также поддержал. Но он в себе это так или иначе переборол. А Никита Сергеевич наоборот.
Он идет
в том направлении, когда время сейчас совершенно другое. И никакого Сталина нет и в помине. Путин в этом смысле совершенно не Сталин. Ну вот любит человека, а сердцу не прикажешь.
Да, ну, тогда пусть не жалуются, что его критикуют.
Ну не все. Мне кажется, что вот Лев Карахан сейчас режиссер, он скажет, может быть, скажет хорошие слова. Давайте послушаем. Лева, давай.
То, что он так усиленно занимается теперь именно этим, а не собственной режиссурой, мне кажется, является следствием того, что он в режиссуре дошел до какого-то такого достаточно трудно преодолимого предела, который заставляет его искать выхода в других сферах. Но посмотрите, что с ним происходит. Вот даже передача Бесогона, если отрешиться от тех конкретных тезисов, которые иногда звучат в передачах, о чипировании или что-нибудь еще в этом духе, такое достаточно диковато выглядящее в современном интеллектуальном контексте, то он все равно остается актером. Он блестяще это делает. То, как он говорит, это невероятно убедительно. И ты, даже если ты абсолютно не разделяешь его взгляды, ты готов его слушать. А идеологически он всегда был достаточно вторичен, как я уже говорил. И то, что он делает в Бесогоне, это вторично. Мы очень хорошо знаем эти идеологические предпосылки, которыми он пользуется. Он никакой Америки не открывает. Он просто эту Америку открывает невероятно выразительно и заразительно. Потому мы и реагируем на него, потому мы и пытаемся какой-то ответ найти на те вопросы, которые он ставит. Но если бы это было в чьих-то других устах, в чем-то другом исполнении, это бы не вызывало вопросов. Это решенные, достаточно ясные и понятные вопросы. Поэтому вот парадоксы Михалкова связаны с тем, что он, мне кажется, очень старается быть тем, кем он не является. А тем, кем он является, он, собственно, и запоминается нам. Он, собственно, в этом качестве такого вот актерского импровизационного таланта и стал одним из самых значительных фигур в кинематографическом поле второй половины XX века и начала XXI века.
Лев Карахан, которого я ошибочно, это кинокритик, конечно, он не режиссер-кинокритик, он очень точно определил природу интереса общества к этому Бесогону, и вы об этом уже тоже говорили. Ну, всем, ну, артист. Он артист, и он там достаточно живо исполняет вот это.
Он прекрасный актер, плюс у него хорошо подвешен язык. Вот эти два качества вместе, вот они дают вот этот вот всплеск этой энергии, которая действительно к нему притягивает. Совершенно Лёва правильно сказал, что все вторично. Вот Саша назвал это архаикой, Лев сказал, что...
Не забывайте, что то, что он проповедует, все-таки очень популярно в огромных количествах там, в российской вообще аудитории, особенно там и проживающей за рубежом в том числе. Это очень популярные идеи, которые совпадают правильно с идеями Владимира Путина. У них общая аудитория, она большая.
Лена, все вторичное популярно, гораздо популярнее, чем новое.
Да, особенно в наше время.
И когда это еще выражено с такой энергией, когда это то, что с такой энергией, как у Михалкова, и это то, что отвечает вот каким-то ожиданиям людей сейчас, это абсолютно нормально.
А мне вот, Катя, вы говорите, язык подвешен. Я просто вспоминаю Михалкова как полемист. Я вспоминаю программу «К барьеру», где он был у Соловьева против Дмитрия Быкова. И он его там победил. В общем, Дмитрий Быков, который действительно язык подвешен. А я также вспоминаю, опять же, как доверенное лицо, он в полемике с Ариной Прохоровой. И он ей начисто проиграл. Просто начисто. Хотя он, наверное, как Лукашенко. Вот он подошел, ну что, это женщина против меня. И Ирина Прохорова просто была гораздо интеллектуальнее и ярче, и умнее, и убедительнее, чем Никита
Сергеевич. Это были дебаты, причем когда они оба были доверенными лицами. Да. А самый, конечно, яркий проигрыш это был в программе с Виктором Ерофеевым «Барьер», если вы помните. Да, это было удивительно, потому что он действительно, Никита Михалков еще ходил тогда в эфиры. И вот, кстати, я все время буду говорить об эфире, о эфирах на нашем радио с Анной Качкаевой. Он ходил к людям, которые с ним не согласны, он спорил, он это сейчас, ему это уже некомфортно. Он ходит к Соловьеву, который говорит ему... Он говорит, Никита Сергеевич, можно я вам анекдот расскажу? Нет, подождите, я сначала должен сказать вам, какой же вы гениальный. Подождите с вашим анекдотом, я расскажу вам. Ему сейчас, он сейчас уже этим не занимается этими игрушками, он вещает сам, и он ходит комфортным собеседником.
Но к Дудю
а тогда он ходил.
К Дудю-то он пошел сейчас?
Ну, к Дудь, потому что он Дудь, считал, Дудь кажется, должен просто... его... Дудь обеспечивает ему интернет-аудиторию. Дудь слишком большая величина в интернете, чтобы к нему не пойти. Не воспользоваться этой возможностью, потому что он работает на этой площадке, Никита Сергеевич, и Дудь ему эту площадку, конечно, расширяет, безусловно. Безусловно. Он ему дарит узнаваемость в совершенно других слоях молодого, юного населения. Но у Ерофеева в эфире с Ерофеем он проиграл.
Да.
И это было удивительно, потому что в других эфирах он выигрывал, потому что полемист, он блестящий.
С Быковым я понимаю почему-то, что Быков при всем своем интеллекте и подготовленности, он тоже, он эмоциональный. Они были на какой-то одной волне, но Михалкова забил демагогией.
Но он как-то робел при виде
вот
Никиты Сергеевича.
Да. А Прохорова тогда она просто его разложила, Ерофеев тоже.
Вы знаете, я вот хочу, чтобы еще раз нам показали наши архивные кадры присутствия Никиты Михалкова в нашем эфире и почитаю под эти кадры несколько его фраз, и вы скажете, насколько вы считаете он искренним в своем страхе потерять Владимира Путина. Вот мы начнем с эфира с Анной Качкаевой 2005 года. Он говорит, государственный переворот. Вы знаете, ужас в том, что мы... Ужас в том, что мы все время подсознательно живем в состоянии ужаса, тавтологию допускает Михалков перед государственным переворотом. Я убежден, что для того, чтобы не было государственного переворота, невозможно каждые 4 года подкидывать страну на орел и решка. На орла и решку. Он постоянно эту фразу произносит. Невозможно. Потому что новый президент или новые президенты, или претенденты на это место будут строить, как правило, свою политику на оппозиции. На том, чтобы говорить, что было плохо тогда, при этом, а при мне будет хорошо. А Качкаев ему говорит, Никита Сергеевич, вы сейчас понимаете, что вы говорите? А Михалков говорит, абсолютно. А вы предполагаете, что нужно Конституцию пересмотреть? Конституцию, говорит Качкаев. Он говорит, ну почему вы говорите про сейчас? Я говорю гипотетически, что каждые 4 года такую страну, как Россия, подкидывать на орла и решку нельзя. Это преступление. Проходит год. И снова то же самое. Я в ужасе, говорит Качкаева. Вот 2007 год начинается, такой межумочный предвыборный цикл. Снова слово «ужас». Я в ужасе от того, что уйдет Путин. Вот и все. Ту группа в ужасе, говорит он. А чего, говорит Анна, расскажите нам об этом ужасе. А потому что на сегодняшний день коней вообще коней на переправе не меняют, а на сегодняшний тем более не меняют. И только-только сейчас, постепенно. И он начал ощущать, так сказать, масштабы страны. И страна начала ощущать, что у этой страны есть лидер. И на сегодняшний день идти на поводу только потому, что это, видишь ли, так полагается. Я считаю, что для России это катастрофа. Видишь ли, какие-то выборы у них там в Конституции положены, а это катастрофа. Как вы считаете, насколько все это искренне?
Ну, он действительно был разным. Я его помню, например, у Белого дома, когда мы победили ГКЧП, это был 21 августа, и Никита Сергеевич стоит уже на трибуне Белого дома и выступает. Это было просто замечательно. Он, естественно, поддержал Ельцина. А, кстати, Андрей Сергеевич, в общем-то, уехал, по-моему, сразу, как начался ГКЧП, он сразу улетел в Америку. В общем, это было не его время. А Никита Михалков вот как раз был на стороне демократии. А потом он, конечно, менялся. И опять же, я говорю про Березовского. Это тоже было, не знаю уж, насколько это было искренне. Ну, а затем, вот действительно, он полюбил так Путина, как царя. Действительно, вот предан без лести, все вот эти вот высказывания из 19 века, ну, прекрасно, прекрасно. Это вот он весь уже оттуда. Он таким образом так себя выстраивает. И, кстати, в «Сибирском цирюльнике» он таким себя и показал в образе Александра Третьего. Замечательно. На плацу горцует на лошади. И перед ним вот эта масса народу. И, ну, он как бы видит себя действительно вот таким поддерживающим царя. И вот, понимаете, есть какие-то меры, можно поддерживать Путина. Кто против, пожалуйста.
Я
не Навальный, чтобы говорить, вот это, если Гергиев поддерживает, значит, он должен поддерживать. Нет, пожалуйста, но как? Вопрос как? Вопрос в мире. Вот художник как раз должен чувствовать эту меру. Вот Никита Сергеевич, к сожалению, потерял эти берега и чувство меры вместе с ними. И все. И вот человек пропал. Вот там он весь утонул уже, к сожалению, в этой власти и в этом облизывании.
Да. А насколько ты искренне, ну, я не знаю, многие говорят, что нет, вот он облизывает ради там чего-то, у него все есть. Ну, другое дело, что чем больше у тебя есть, тем больше тебе надо. Но я думаю, что он вполне искренне это делает. У него действительно какой-то вот произошел в голове вот этот вот щелчок вот в сторону власти. И он же себе придумал, вот подкрепив потом, собственно, демагогией, взяв вот это из апостола Павла, что всякая власть от Бога, и он ее переиначил по-своему, ведь апостол Павел имел в виду, что вообще сама идея власти – это от Бога, а Михалков ее метаморфизировал так, что всякое, ну, в смысле, вот любая, начальник ЖЭКа, президент, царь – это все от Бога, значит, мы должны любить власть.
Ну, я только в этом одного не могу понять, что хорошо, я могу, вот я большой талант, я заслужил то, чтобы я могу позволить себе открыто сказать, я люблю Путина. Я могу себе это позволить сказать, потому что, в конце концов, да, весь мой творческий путь говорит о том, что я никогда там не присмыкался, не унижался. Поэтому заслужил право на свою любовь к Владимиру Путину. Но при чем здесь война вот с этими мелкими людишками, которые никакого вреда Владимиру Путину не могут принести? Почему он занимается вот этим мщением бесконечным?
Это эскалация. Выковыриванием
каких-то цитат, фраз. Как бы вот в его лице, он в своем лице собрал все силы, всю государственную мощь, которая обрушивается на эту несчастную маленькую либеральную оппозицию. Зачем ему вот это?
Это мессианство
вот мелкое, такое. Мстительное.
Это мессианство. Он себя чувствует мессией. Вот, как
вообще мессия,
другой
это что-то
известный
такое...
мессия, там он накормил, да, там, пятью хлебами тысячи,
да,
человек.
А чем же этот кормит-то?
А этот, ну, чем? Он окармливает, и вот ему
ненавистью,
кажется, что вот
ненавистью.
Да, он считает, ну, это мы
это
видим, ненависть, что это ненависть.
Это разжигание. Нет, но, ну как же, это разжигание, нет, ну, конечно, он их ненавидит.
Как он считает, ненавидясь вот эту кучку людей, кучку, ради блага огромной страны, ее национальных ценности, национальный интерес, как это любовь,
ну,
к отечеству.
Ну, надо ее, если они бесами не случайно называть, их надо истребить, ну, изгнать.
Вот да, изгнать. Да, так он понимает свое мессианство и свое служение. Ну, это...
Слушай.
Нет, ну, понимаете, если мы будем называть вещи своими именами, мы сейчас много чего скажем. Но вообще это какая-то эскалация, ну, нездоровье какого-то, какой-то нездоровый идей-фикс, какой-то навязчивой идеи. Ребят.
Вот, Александр, одно слово, и надо пора уже прохожих послушать. Мы их спрашиваем, как вы к нему относитесь?
Я тоже не люблю, например, либералов, но я никогда не считал их врагами. Среди либералов есть очень много патриотов. А Никита Сергеевич, как и наша власть, он в трейде, он считает это врагами, пятой колонной. Да. Поэтому он так усиленно борется, и за это его действительно погладят по головке, несмотря на то, что отлучили от эфира, там все равно за этим следят. И он действительно так считает. Он действительно считает, что это какая-то навь, которая разрушает Россию.
И в этом отличие от Марка Захарова, который очень хорошо, прекрасно относился к Владимиру Путину, но при этом никогда уже не сводил никаких счетов с либералами, каких в его окружении было. Все.
Он совершенно другой.
Все. Был. Просто все. Другой совсем. Да. Смотрим. Простой вопрос задавали. Как вы относитесь к Михалкову на улице сегодня?
Как вы относитесь к Никите Михалкову?
Положительно. Я его очень сильно люблю.
Мне нравится его творчество.
Умный человек.
Умный человек, да, герой нашего времени.
Поначалу относился я к нему, может быть, позитивно, за его фильмы там. Ну, вообще, фильмы, да, мне нравятся. Но так, если как человеку, может, да, как с политикой связаны, то слишком... Мне не нравится его вот это вот подхалимство. Знаете, как называют? Лизоблюдство.
Помимо кино я не знаю, чем он занимается. А так фильмы были хорошие у него до определенного времени.
Фильмы так себе, а человек как-то может охарактеризовать себя как, не знаю, как начитанный человек, ну, более эрудированный. Ну, его все как гнобят, а на самом деле он-то нормальный человек.
Ну, знаете, как-то я не смотрел последнее его творение. Те, что он делал раньше. А что он делал? «Утомленное солнцем» — это его фильм? Ну, неплохой фильм, да. «Утомленное солнцем 2» мне не понравилось.
А, неплохо, ну, хороший режиссер. Вот, известный, много хороших фильмов снял. Мне нравятся его более ранние фильмы, чем вот сейчас последние.
Я не скажу, что плохо. Ну, так же, вот к Путину похуже и к правительству, а к Михалкову такого, ну, вот, не испытывай. Ну, он нормальный, наверное, зарабатывает как может, вот, поэтому ничего не могу сказать вам.
Отрицательно.
Почему?
Пропагандист, потому что. Ну, фильмы хорошие, но людям свойственно меняться со временем, поэтому, ну, мое мнение, что лучше бы кино снимал бы.
Да, самое интересное мнение – это то, что на него все гнобят, его набрасываются. Это явно человек живет не телевизором, потому что в телевизоре это совершенно обласканный мастер, а он живет интернетом, где действительно недолюбливают.
Выгнали из телевизора.
Да, вот это, кстати говоря, вопрос к вам. Очень интересно. То есть расстался канал «Россия-1», который все лето, я помню, прошлого года, кажется, крутил под рубрикой «Золотой фонд». Когда у них нечего ставить, они ставят повторы. Вот «Золотой фонд», они крутили «Бесогон», старые выпуски. И вдруг они расстаются с ним в мае. Как вы это объясняете?
Ну, это был какой-то очень серьезный скандал, какие-то подспудные течения, которые мы, может быть, даже
ну,
до конца не знаем.
Выпуска,
потому
как
что,
бы...
да, вот из-за этого самого выпуска вот это чипирование. Почему-то это оказалось болезненно для тех, кто управляет телевидением, и для тех, кто управляет этими людьми, которые управляют телевидением. И там был упомянут Герман Греф в таком негативном контексте, и это могло
участник
сказаться...
Участник компании чипизации?
Да, что он заодно с Биллом Гейтсом и так далее. Что это вот одна такая международная мафия, которая управляет миром. Я думаю, почему-то
вы допускаете, вот это не понравилось. На телевидении решили, что
начальнику.
Это уже ку-ку.
Да, но что это вне того, все-таки современного. Они все-таки, там для них современное, наверное, тоже так или иначе должно быть актуально. Хотя то, что они пропагандируют по телевидению, совсем другое. Вот они как-то его совсем отстранили, потому что это посчитали, ну, уже за гранью, за рамкой, за красной линией.
За
почему-то
красной
для
линии.
Них. Хотя в этом, в принципе, ничего
вот,
нет. Но человек высказал мнение. Нет,
да,
проблем.
Вот эти термины вроде ку-ку, это он сам по отношению к себе употребляет, потому что он очень любит всю критику собрать на себя, показать в своих выпусках, вот так ко мне относятся, вот они меня считают сумасшедшим, а ведь я не сумасшедший, и приводят еще и еще аргументы, но, видимо, телевизионных начальников они не убедили эти новые аргументы в пользу того, что весь вирус, это идея в том, что ради чипизации был затеян, и эта компания, по-моему, по прививкам, что ли, или по, я даже не помню, при чем тут Билл Гейтс.
И все остальное.
Да, 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 что-то такое. Короче говоря, нет, почему-то вот на этом они расстались, на этой замечательной ноте, что нет, все-таки все, что угодно. Либералы, да, чипизация нет, это чересчур. До свидания, поговорили о юбилее, Никита Сергеевич.